Я думал, если уж дом для Мелифара собрались строить каким-то непостижимым мистическим способом, значит, место, где он будет стоять, сейчас пусто. Зеленая лужайка, или вымощенная камнями площадка, или поле, аккуратно посыпанное мелким речным песком. Как-нибудь так. Ну, может быть, вырыта яма. Вдруг волшебному дому необходим нормальный человеческий фундамент. Кто их разберет, этих новых древних? Чего я совершенно не ожидал, так это попасть на свалку. Вернее, к подножию огромной мусорной кучи, где вперемешку громоздились доски, мешки и коробки, осколки стекла, битые кирпичи, ветхая мебель, цветочные ящики, погнутые колеса, садовые скульптуры с отбитыми головами, облезлые ковры и прочая дрянь в таком роде. Украшением помойки, своего рода вишенкой на торте, стала старая рыбацкая лодка. Без дна. Зато с таким запасом поломанных весел, словно при жизни принадлежала какому-нибудь сторукому демону, крайне неаккуратному в обращении с вещами. «А, ну да», — вспомнил я. «Ты же говорил, что сам придумал проект. Дом, о котором мечтал в детстве. Прости, дружище, я тебя недооценивал. Думал, здесь будет какой-нибудь скучный пиратский замок, а ты, оказывается, великий художник-авангардист. Гений, обреченный на непонимание современников, в частности, мое. Ты правда уверен, что вам, Скинлех, тут будет уютно?» Мелифара смотрел на меня, открыв рот. Наконец хлопнул себя ладонью по лбу и заржал.
«Ты думал, что это и есть мой новый дом?» — сквозь смех спросил он. «Нет, правда?»
«А это не он?» — ухмыльнулся я. «Так ты, получается, не авангардист и не гений? Какое разочарование! Теперь не стану брать у тебя автограф, хоть ты тресни». Мелифара заржал еще громче.
«Ну, кстати, я бы тоже подумала, что это и есть твой дворец, если бы не знала, как строят новые древние», — вступилась за меня Меломори. «А Макс, как я понимаю, не знает».
«На самом деле мне это только льстит», — признался Мелифара. «Если даже вы думаете, что я настолько безумен, какая же у меня должна быть репутация в городе? Так сам не заметишь, как станешь персонажем очередной легенды о чокнутых колдунах, которые рассказывают студентам и непослушным детям. Папа будет рад».
«Но почему тогда тут столько мусора?» — спросил я. «Или убирать его будут тоже волшебным способом? Это часть представления?»
«В некотором смысле», — согласилась Меломори. «Только убирать его никто не станет. Мусор — самая необходимая вещь. Именно из него новые древние и строят».
Эту новость надо было как следует переварить. Поэтому я ничего не сказал. А стоял и таращился на свалку, как баран на новые ворота. Если, конечно, бараны способны так сильно удивляться. «В этом, собственно, и состоит секрет успеха новых древних», — заметил Нуменорих. «Штука в том, что настоящие древние архитекторы строили дома буквально из ничего. То есть на совершенно пустом месте. Поэтому для строительства им требовалась магия таких высоких ступеней, которые до сих пор запрещены, да и недоступны почти никому. 3 100 600-я ступень черной магии и всего 3 100 599-я белой», — понимающе кивнул я. «Что-то вроде того. Такую старинную традицию захочешь — не возродишь. Разрешенной нынешними законами магии хватит только на иллюзию, которая ни от дождя, ни от ветра не укроет, да и простоит не намного дольше, чем еда для Базилио. Если подумать, это примерно один и тот же фокус, просто дом крупнее торта, и срок жизни у него, по идее, должен быть гораздо больше. В общем, ничего бы не получилось, если бы Малде Йозу не пришла в голову простая, гениальная идея. Вместо того, чтобы создавать материю из пустоты, как делали древние, ее можно просто преобразовывать. Превращать одно в другое совсем несложно. Почти кого угодно можно этому научить. Легче всего, как я понимаю, строить на развалинах старых домов, добавляя по мере необходимости разного мусора для объема. Но можно и без развалин, просто из чего попало. А уж мусора в Йеха более чем достаточно. Еще на много домов хватит. И городские власти только спасибо скажут за помощь в уборке свалок.
«А когда Йеха станет самым чистым городом в мире, наши сообразительные купцы начнут возить мусор из Куманского халифата», — вставила Меломори, «и за бешеные деньги продавать всем желающим обзавестись новым домом. По-моему, отличный бизнес. Эх, почему я не пошла в моряки?»
«Это еще не поздно исправить», — оживился Нуменорих. «В корабельную высокую школу в любом возрасте берут». «Эй», — потребовал я, — «не отвлекайтесь. Рассказывайте дальше».
«Так нечего больше рассказывать», — развел руками Нуменорих. «Малде Йос придумал строить дома, из чего попало. И это сработало. Тогда он стал собирать команду, потому что, как я понимаю, колдовать над таким огромным объектом, как дом, все-таки легче в большой компании, чем в одиночку. и, наверное, гораздо веселей. Они пока всего пару дюжин домов построили. Сперва на окраинах старого города, а потом взялись за центр. Все только начинается».
«Начинается!»
— эхом откликнулся Мелифара. «Ну, то есть это я решил, что эхом. А на самом деле его реплика имела совершенно самостоятельную ценность и означала, что на свалке, в смысле на строительной площадке, наконец появились мастера. Около дюжины юных оболтусов с улыбками до ушей, все до единого в модных коротких лаохи. Хоть стреляйся». И пришли, конечно, не касаясь ногами земли, как это нынче заведено у передовой столичной молодежи. Будь моя воля, я бы такое пижонство запретил законодательно, причем исключительно из сострадания к нашим горемычным модникам. Ходить в полуметре над землей не особо трудно, но чертовски скучно. И все внимание отнимает, так что по сторонам уже особо не поглазеешь. Никакого удовольствия от прогулки. И практической пользы тоже никакой. Разве что обувь не снашивается. Но я и в худшие свои дни не был настолько экономным. Однако подобные вопросы, увы, решаю не я. А потому в наше время всякий житель столицы Соединенного Королевства, желающий быстро заработать репутацию маломальски способного колдуна, вынужден ходить по воздуху. И у новых древних архитекторов пока просто не было выбора. Заказы-то им нужны, и, как я понимаю, чем больше, тем лучше. Сперва надо хорошенько прославиться, а уже потом можно снова спокойно ходить по твердой земле, как, например, я. Пока я все это обдумывал, на свалке появилось еще одно действующее лицо. Лицо совершенно не стеснялось касаться ногами земли, а выглядело так, что в первую секунду я решил, будто на строительство решил поглазеть сам король. И ужасно удивился. Как же это? Его величество ухитрился сбежать из дворца без свиты, причем не инкогнито, как обычно, а при полном параде. То есть в шляпе, которую наши монархи носят вместо короны. А кроме царствующей особы, вроде бы, никто. Но приглядевшись, я понял, что никакой это не король. И шляпа на нем вовсе не королевская. Такой широкополый зеленый ужас, для пущего устрашения консервативных обывателей вроде меня, украшенный синим пером птицы Сысу, его величество Гурик VIII, возможно, согласился бы надеть. Но только ради спасения Соединенного Королевства и нескольких дюжин лукошек пушистых котят в придачу. Да и то, честно говоря, не факт.
«Ну все, Малда явился», — сказал Мелифара. «Сейчас пойдет дело».
«Вот этот в шляпе и есть Малда Йос?» — переспросил я. «Хочешь сказать, ты доверил строительство своего дома человеку в такой шляпе? Не узнаю тебя, дружище».
«Чем тебе его шляпа не угодила? По-моему, отличная вышла шутка. С одной стороны, человек нахально носит королевский головной убор, с другой — форма и цвет так сильно отличаются от канонических, что дворцовые блюстители этикета не могут запретить Малда так одеваться. Хотя им, конечно, очень хочется, но убедительных аргументов не хватает. Если бы я не состоял на государственной службе, сам бы что-нибудь такое придумал».
«Ох, могу вообразить. Ну, или не могу». Малда Йос тем временем направился к нам. Шел так стремительно, будто состязался с невидимым, но шустрым соперником, и решил во что бы то ни стало добраться до нас первым. Лицо его можно было бы назвать непримечательным, если бы не глаза. Небольшие, глубоко посаженные, но такого неправдоподобно яркого голубого цвета, словно он спер их с картинки в какой-нибудь детской книжке. Издалека Малда Йос показался мне очень высоким, но на деле был заметно ниже меня. Просто обладал осанкой и манерами, типичными для долговязых людей. Очень широкий шаг, легкая сутулость и такая особая посадка головы, будто ему постоянно приходится смотреть на всех сверху вниз. Интересно, как это технически возможно при росте чуть ниже среднего? Колдует, что ли? Я думал, Малда Йос решил обсудить с Мелифара какие-нибудь последние детали, но он подошел прямо ко мне. Вежливо прикрыл глаза ладонью, длинной и узкой, как лезвие ножа, пробормотал положенную формулу «вижу, как наяву», ослепительно улыбнулся и сказал:
«Сэр Макс, я так и знал. Вы пришли смотреть на нашу стройку. Какой ужас!»
Голос у него оказался очень громким, но, хвала магистрам, хотя бы не противным. Вполне благозвучный баритон. С таким, наверное, хорошо быть драматическим актером в наших суровых условиях, когда театральным труппам приходится выступать в трактирах. Этот, пожалуй, всех развеселых пьяниц перекричит и сам не заметит. «Почему ужас-то?» — спросил я.
«Я давно хотел с вами познакомиться!» Малда Йос улыбнулся еще шире. «Слушайте, вы даже не представляете, как сильно хотел! Но не приставать же к вам на улице, зазывая на кружку камры.
Логичнее всего было бы пригласить вас посмотреть, как мы работаем. Это, по крайней мере, интересно. Но я оттягивал этот момент как мог. Опасался, что на радостях начну выпендриваться, завалю все дело и опозорюсь навсегда. И вдруг вы сами пришли. Да еще на самый сложный из наших объектов. Ладно, работаем с тем, что есть, и дохранят нас всех темные магистры». Он пошел было обратно к своим коллегам, но вдруг обернулся и неожиданно подмигнул мне, как старому приятелю. Дескать, не обращая внимания на мою болтовню, она не имеет ни значения, ни смысла. Просто когда знакомишься, приходится говорить какие-то слова, желательно приятные собеседнику, но можно и просто любую условно-вежливую ерунду. Ишь какой! А потом Малдейос что-то сказал своим пижонам. Те, как миленькие, спустились с небес на землю и заняли свои места вокруг мусорной кучи. Сам он полез куда-то в ее середину, то и дело цепляясь за доски полами серволаухи. Хвала магистрам, оно было вполне нормальной человеческой длины. В смысле, до колен. По нынешним временам длиннее уже просто невозможно. Даже я такие больше не ношу. Но любоваться его упоительно-консервативным нарядом мне довелось недолго, потому что несколько секунд спустя Малдейоза поглотил хаос. В смысле, он благополучно забрался в самый центр свалки и скрылся из глаз. И тогда началось самое интересное. Если бы накануне Шурф не водил меня в скандальный переулок, я бы сейчас прыгал как ребенок, впервые попавший в цирк, дергал бы за рукава всех подряд знакомых и незнакомых, вопил бы во всю глотку: «Ты видишь, как они это делают вообще, а сейчас смотри, смотри». Я, впрочем, и так был готов запрыгать и завопить. Но после давешнего опыта сдерживаться оказалось легче. Когда огромная куча хлама задрожала и вспыхнула тусклым при дневном свете, но отчетливо разноцветным сиянием, я вспомнил: точно, дом с птицами тоже светился, прежде чем стать круглым. Когда в сияющем месиве стало невозможно разобрать, где тут доски, где тряпки, а где лодка с веслами, подумал: и это было. А к тому времени, как хаос постепенно обрел определенные очертания и стал похож на гору огромных детских кубиков, каким-то причудливым образом поставленных один на другой, я уже более-менее освоился с происходящим, шепнул Мелифара: «Прости, беру свои слова обратно, ты все-таки гений, и я буду выпрашивать у тебя автограф, возможно, трижды на дню. Всякий раз, как вспомню твой новый дом, так и буду».
«Ладно», — снисходительно отозвался он, — «выпрашивай, мне не жалко. Только бумагу и карандаш с собой носи. У меня их отродясь не было».
«И очень зря», — заметила Миламори. «Мог бы уже давным-давно загреметь в приют безумных. Чертил бы там проекты новых волшебных дворцов, а мы бы тебя навещали. И всем было бы хорошо и интересно».
«Я и так давным-давно туда загремел», — отмахнулся Мелифара. «Или ты до сих пор считаешь нашу клинику для особо безнадежных психов государственным учреждением, ответственным за безопасность Соединенного Королевства? Добрый знахарь дядя Джуфин тебе это сказал, и ты поверила. Потрясающая наивность».
Я бы с удовольствием принял участие в их беседе, но меня отвлекли. В смысле, прислали зов. Причем я сначала не понял, кто именно. Слушал звенящий у меня в голове тонкий голосок и гадал, кто бы это мог быть. Голосок успел пожелать мне хорошего дня, спросить, не очень ли я занят, поблагодарить за то, что не оставил одну на рассвете, и только в этот момент до меня дошло, что со мной разговаривает Базилио. Надо же, как быстро она освоила безмолвную речь. Интересно, кто ее научил? Ладно, главное, что теперь мне не придется возиться еще и с этим. «У тебя все в порядке?» — спросил я. Закономерный вопрос, если хорошо знать Базилию. Еще вчера она была деликатнейшим в мире чудовищем, часами размышлявшим, можно ли побеспокоить домочадцев просьбой об ужине, или лучше все-таки подождать, пока мы сами спохватимся. И вряд ли из этого материала могла получиться нахальная девица, способная дергать людей по пустякам.
«Все в полном порядке», — поспешно ответила Базилио. «И у меня, и вообще дома. Просто когда ты ушел, я еще спала и не успела задать тебе один важный вопрос. Ни за что не стала бы к тебе приставать, но ответ мне нужен до вечера. А ты вряд ли так рано придешь».
«Так спрашивай давай», — потребовал я, «пока у меня не началась какая-нибудь погоня с перестрелкой. Стыдно, конечно, обманывать ребенка». Но не признаваться же ей, что весь такой из себя великий и ужасный я до сих пор устаю от безмолвной речи, как от разгрузки вагонов. К тому же очень сложно объяснить непосвященному, что такое вагон, и почему его тяжелое содержимое нельзя просто уменьшить и унести в пригоршни, не задействуя мускульный аппарат. Так что лучше и не начинать.
«Ты вчера сказал, что все захотят отпраздновать мое, ну, что я внезапно стала человеком, и вечеринка будет завтра же. То есть уже сегодня. Это правда? Ты не шутил? Все придут? Причем не к тебе в гости, а специально лично ко мне. Но тогда, получается, надо как-то подготовиться.
Ух ты, черт. Как я мог забыть? Все-таки леди Сатофа Ханимер действительно способна ошибаться в людях. Тоже мне. Прирожденный опекун юных леди. Прирожденный свинтус с дырявой головой. Вот я на самом деле кто. Наобещал ребенку гостей, а сам никого не позвал. Если это не самый верный способ разбить девичье сердце, я сдаюсь. Но всего этого я говорить не стал. А тоном, не допускающим сомнений, заявил: «Конечно, к тебе все придут. Вечера дождаться не могут. Но готовиться совершенно не обязательно. Пошлем зов в трактир, пироги сами к нам прилетят. И выпивка за ними вдогонку. Так что забудь».
«Ну?» — нерешительно протянула Базилио. «Понимаешь, мне же, наверное, надо как-нибудь красиво нарядиться. А у меня ничего нет, никакой человеческой одежды, кроме той, которая на мне».
Тут я окончательно убедился, что даже маломальски сносным опекуном юных леди мне не бывать никогда. В противном случае я бы еще вчера сообразил, что кто-то должен отвезти Базилио за покупками. Ладно, эту оплошность будем исправлять потом. Прямо сейчас-то что делать? «Моя гардеробная в твоем полном распоряжении», — сказал я. «Мы почти одного роста, а мужчины и женщины одеваются примерно одинаково, так что никаких проблем. Правда, я катастрофически отстал от моды, так уж тебе со мной не повезло».
«А сэр Мелифара меня не засмеет?»
— осторожно спросила Базилио. Мнение остальных ее, хвала магистрам, совершенно не тревожило. Надо же, как она нас всех хорошо изучила. «Пусть только попробует. Узнает, в каких болотах вурдалаки ночуют», — грозно пообещал я. «Буду нас защищать. В смысле тебя и свое чувство стиля. Не вешай нос».
«Да я и так не вешаю. Наоборот, еще вчера в это время я даже не подозревала, что скоро у меня появятся самые настоящие человеческие проблемы. Например, что надеть к приему гостей. Это же здорово».
Я окончательно уверился, что неправильно классифицировал внезапно появившееся у меня в доме неведомое чудище как аналог Василиска. На самом деле, это был ангел. И превращение в человека в этом смысле ничего не изменило. Пока мы трепались, с домом было покончено. В смысле, он уже неподвижно стоял на земле, не светился и не дрожал, и больше не изменял форму. Так и подмывает добавить «и напрасно не изменял». Но это будет неправда. Результат работы новых древних архитекторов над детской мечтой Мелифара совершенно не походил на жилой дом, как я его себе представляю. Скорее уж на неудачно собранную гигантскую пространственную головоломку. Но при этом сооружение было прекрасно. Если смотреть на него не с практической точки зрения, прикидывая, сколько комнат внутри и как они выглядят, и можно ли поставить там хотя бы один обеденный стол, а как на произведение искусства. Точнее, на огромную авангардную скульптуру, состоящую из множества разноцветных частей столь причудливых форм, что здравый смысл требовал немедленно разобрать эту невозможную конструкцию и больше никогда ничего подобного не делать. Зато все остальные составляющие моей личности дружно рукоплескали результату, и я, пожалуй, был на их стороне. «Ну ни хрена же себе хрень!» — наконец сказал я. Ответом мне был дружный вздох, выражающий, как я понимаю, полное согласие с моей развернутой рецензией. Миламори потянула меня за полу лавохи.
«Эй, а почему ты за меня не заступился?»
«А надо было?» — удивился я.
«Не то чтобы позарез, но мне было бы приятно. Этот псих, соавтор нового архитектурного шедевра, утверждал, что он единственный более-менее вменяемый человек в тайном сыске. А у меня всех аргументов сейчас в глаз дам. Ты все-таки гораздо более красноречив».
Я все прослушал, потому что разговаривал с Базилио. И, кстати, сказал ей, что вечером все придут поздравлять ее с чудесным превращением. Надеюсь, не соврал.
«Ну, слушай», — возмутился Нуминорих, — «мы бы и так пришли, без всяких напоминаний. Ты что? Мне ужасно интересно, какой он стал». «Какая?» — поправила его Миламори. «Базилио у нас теперь юная леди. Внезапно. Отличная, кстати, девчонка получилась. Даже хорошо, что не мальчишка. А то я бы, пожалуй, положила на него глаз. Сэр Макс, убери свой кулак из-под моего носа. Только подумай. Мальчишка, который умеет превращаться в такое страшное чудовище. Немыслимый соблазн».
«Ну да», — ухмыльнулся я. «Сердцу не прикажешь. Понимаю».
«Совершенно уверен, ты специально подстроил это дурацкое превращение с еще более дурацкой вечеринкой, чтобы не дать мне спокойно переехать в новый дом», — ухмыльнулся Мелифара.
«Так ты придешь?» — обрадовался я.
«Ну а как ты думаешь?»
«Отлично. Тогда слушай меня внимательно.
У Базилио пока нет никакой одежды. Просто не успели, не то что купить, даже подумать об этом. И я одолжил ей свою.
Бедная девочка!
С удовольствием выслушаю все твои комментарии по этому поводу, но наедине. А ей, будь добр, скажи комплимент, хоть плохонький. Базилио очень переживает, что ты будешь смеяться над ее нарядом.
Что лишний раз демонстрирует незаурядность ее ума.
Невозмутимо кивнул Мелифара.
Не успела стать человеком, а уже понимает, что по-настоящему важно, а что суета-сует. И какими ужасными тряпками забиты шкафы ее покровителя бедная девочка тоже узнала. Ничего, она сильная, она справится.
Вот напрасно вы все забываете, что я на самом деле тоже умею превращаться в чудовище, угрожающе сказал я. А я, меж тем, еще как умею. Просто ленюсь до поры. И, кстати, в отличие от безобидной Базилио, я чудовище-людоед. Вы не представляете, как трудно было в прошлый раз никого не сожрать. А теперь даже и не знаю, стоило ли отказывать себе в самом необходимом.
«Ух ты, точно же!» — обрадовалась Меломори. «А я и забыла, что ты у нас такой прекрасный. Решено, раз так, остаюсь с тобой. От добра добра не ищут».
«Ладно!»
— Мелифара тоже сразу стал покладистым.
«Я скажу Базилио как минимум один комплимент. Может быть, два. Больше не обещаю. Не могу много врать. Очень от этого устаю. Но учти...» «Завтра же я отведу ее в лавку с нормальной одеждой. И можешь откусывать мне столько голов, сколько сочтешь нужным. Мое слово твердо».
«Именно об этом я и собирался тебя попросить», — кивнул я. «И еще об одном одолжении».
«Это о каком?»
— нахмурился он.
«Свою одежду я ей не дам. Даже на один вечер. И не проси».
«И хвала магистрам, что так. Ты вообще хоть о чем-то, кроме тряпок, можешь думать? Я просто хочу посмотреть, как устроен твой дом изнутри». И остальные, уверен, тоже.
«Так я и сам хочу», — улыбнулся он. «Но видишь, Малда еще не вышел. И ребята застыли, как околдованные. Это значит, что создание внутренних перекрытий и отделка пока не закончены. Ждем».
Только сейчас я обратил внимание, что юные строители в Куцехлаохе по-прежнему неподвижно стоят на своих местах. И выглядят, скажем так, не самыми бодрыми людьми в этом городе. Иными словами, вот-вот в обморок от переутомления грохнутся один за другим. И только тогда я, наконец, сообразил, что все это развеселое быстрое строительство — не ребяческие развлечения, а серьезное древнее колдовство, которое, возможно, мне самому оказалось бы не под силу. Без долгих тренировок так точно. А я почему-то все это время смотрю на них снисходительно, как на резвящихся детей, к нарядам придираюсь. И шляпа Малда мне чем-то не угодила. Как есть дурак». Несколько минут ожидания показались мне вечностью. И не потому, что я так уж сильно рвался посмотреть дом изнутри, хотя любопытно было, конечно. Просто невольно осознав степень прилагаемых строителями усилий, я уже не мог отвлечься и перестать им сопереживать. В каком-то смысле трудился вместе с ними, но не на результат, а, так сказать, ради собственных острых ощущений. И так заигрался, что действительно зверски устал. Поэтому, когда ребята вдруг одновременно хлопнули в ладоши и попадали в окружающую новый дом траву, смеясь и продолжая аплодировать, я тоже уселся прямо на землю. Сколько можно стоять? Полосатая дверь, расположенная в основании удивительной конструкции, распахнулась. И из дома пулей вылетел Малдейос. Выглядело это так, словно за ним гналась толпа мстительных демонов. Но на самом деле это он просто вышел. По своим меркам, наверное, даже неторопливо. В развалочку. Потому что тоже зверски устал. Просто не подавал виду, поскольку явно принадлежал к дурацкой породе человеческих существ, для которых пускать пыль в глаза — все равно, что дышать. Толпа, собравшаяся на удивительной улице, натурально взорвалась восторженными воплями и хлопками. Даже несколько фейерверков на радостях запустили, хотя при дневном свете особого смысла в них нет. Мелифара подпрыгнул от избытка чувств, рванул к дому, и они с Малда обнялись на глазах у восхищенной публики. Что-то друг другу говорили, я не слышал, но уверен, что комплименты. Это гениально, но вы даете, самый удивительный заказ в моей жизни и так далее. На их месте я бы сейчас и сам такое говорил. Помощники Малда Йоза понемногу поднимались с травы и включались в ритуал братских объятий. Так что в конце концов стали походить на футбольную команду, только что забившую решающий гол. Но в Соединенном Королевстве в футбол не играют, так что оценить красоту моего сравнения было некому.
«Даже немножко завидно», — шепнул Номинорих, присаживаясь рядом.
Хотя ясно, что мне повезло больше всех в мире. Быть тайным сыщиком в 100 раз круче, чем кем-нибудь другим. Но прямо сейчас они такие счастливые. Сделали очень трудное дело, и у них все получилось. Как же я это люблю.
Мне и самому завидно, признался я. Просто мы с тобой давненько ничего невозможного не делали. И даже просто трудного. Надо это как-то прекращать. С другой стороны, не все от нас зависит. Нет работы, значит нет. Ничего не попишешь. Миламори села рядом с нами.
«Почему-то считается, что отсутствие работы — это благо», — сказала она. «Какое вранье?»
Так и сидели втроем, печально вздыхая, отчаянные бездельники, которым вдруг стало некого и не от чего спасать, жертвы Золотого века Соединенного Королевства, внезапно наступившего для нас всех. И хвала магистрам, что наступившего, а мы, да черт с нами, потерпим как-нибудь. Вечеринку, например, устроим, а потом еще одну. Наконец, героям дня надоело обниматься, и Мелифара призывно помахал нам рукой. «Давайте сюда». Мы подскочили, но первой возле него оказалась выпрыгнувшая откуда-то из толпы длинноносая девица, в которую недавно превратилась Кеки Туотли. Мелифара сперва оторопел от ее напора, но быстро сообразил, в чем дело, и громогласно, так что даже мы услышали, представил ее строителям как свою троюродную тетку, только что приехавшую из графства Вук, где бедняжка все это время трудолюбиво пасла графских менкалов. Все-таки сколько лет знаю этого типа, столько удивляюсь, что он до сих пор жив. Долго сердиться на него невозможно, это ясно, но для убийства иногда бывает достаточно 1 секунды. Я проверял.
«Ну вот ни хрена вы не завалили и не опозорились», — сказал я Малде Йозу, который стоял на пороге нового дома и натурально светился от счастья.
«Обещали. И где?»
«Я вообще довольно ненадежный человек», — ухмыльнулся он. «Даже помощников сперва набирал специально для того, чтобы было кому ловить меня по всему городу и в нужное время доставлять на стройку. Правда, потом оказалось, что без них ничего по-настоящему интересного не сделаешь. Но это уже совсем другая история и другой разговор, серьезный. Прямо сейчас не потяну».
«И не надо. Ваше дело маленькое — почивать на лаврах и слушать комплименты. Невероятную штуку вы тут сотворили. Не понимаю, как».
«Сам пока не понимаю, но совершенно точно знаю, что если бы не сэр Мелифара, мы бы и за 100 лет до такого не додумались. Вот ради чего я всегда хотел, чтобы всякий будущий владелец сам придумывал дом, а не выбирал из готовых эскизов. В этом, собственно, главный смысл нашей работы. Я уверен, что каждый человек художник, просто мало кто догадывается о своем призвании. И если не тормошить, не требовать, не вкладывать насильно в руки карандаш, большинству никогда в голову не придет попробовать себя в роли творца. И невероятные вещи вроде этого дома так и останутся невидимыми для остальных. А я жадный. Хочу увидеть как можно больше интересного. И не в воображении, а собственными глазами. И руками потрогать, и если ради этого надо как следует поработать, я готов. Все честно. Ну что, пошли смотреть».
И, наконец, посторонился, пропуская нас в дом. Меня почему-то первым. Хотя, по идее, эта честь должна была принадлежать художнику, то есть Мелифара. С другой стороны, может быть, в Соединенном Королевстве тоже бытует суеверие насчет первого вошедшего в новый дом. И меня запустили вместо кошки. Правильно? Молодцы. Что мне сделается? Если верить городским легендам, ничего. Внутреннее устройство дома потрясло меня до глубины души. Но не очередным причудливым витком художественной мысли, а наоборот. Простотой, рациональностью и лаконичностью. Когда снаружи дом выглядит как горячечный бред умирающего счастливым геометра, как-то не ожидаешь обнаружить внутри просторные комнаты правильной формы. Огромную гостиную с примыкающими к ней кладовой и кухней на первом этаже, 3 тщательно изолированные друг от друга спальни на втором, библиотеку и 2 кабинета на третьем.
«Надо же», — сказал Эмили Фара, — «нормальное человеческое жилье. Ты тут зачахнешь, дружище».
«Не выдумывай!» — отмахнулся он. «Я даже на улице хмурых туч за столько лет не зачах. А уж насколько унылое место! Одно название чего стоит? Чтобы начать тосковать, требуется прорва свободного времени. Мне такая роскошь не светит. По крайней мере, не в ближайшие годы. А в доме, куда приходишь, чтобы упасть и уснуть, должно быть удобно. И все понятно!»
Он, кстати, совершенно не преувеличивал. Пока мы бездельничаем в ожидании каких-нибудь невнятных мистических событий, Мелифара,
Сэр Кофас Кекки и вся городская полиция в придачу продолжают заниматься так называемыми незначительными происшествиями, из которых, собственно, и состоит человеческая жизнь. Поэтому им даже на короткий отпуск рассчитывать не особо приходится. Счастливчики, что тут скажешь?
«К тому же, — добавил Мелифара, — у меня по удивительному стечению обстоятельств есть жена. Кенлех, как тебе известно, простодушное дитя степи, а потому гораздо мудрее всех нас вместе взятых. Ей абсолютно все равно, как наш дом будет выглядеть снаружи. Вон, даже на строительство смотреть не пришла. Сказала, еще успею налюбоваться. Но выставила два жестких условия. Чтобы число комнат в доме не превышало дюжины, и чтобы ни в одной из них у нее не кружилась голова».
«Справедливые требования», — согласился я. «И ты их честно выполнил?»
«Не совсем», — признался Мелифара. «Ты еще не видел мой кабинет на крыше. Он в форме неправильной пирамиды, и пол там под таким наклоном, что на ногах устоять трудно».
«Ну так пошли, покажешь». Мелифара помотал головой.
«Прости, но нет. В детстве я мечтал, чтобы это была волшебная комната, куда не может зайти никто, кроме меня. Малда честно сказал, что так заколдовать отдельное помещение, оставив нетронутым весь остальной дом, пока не умеет. Да я и сам, честно говоря, плохо понимаю, как подступиться к подобной задаче. Но, по крайней мере, я могу никого никогда туда не пускать. Один пойду смотреть. Не обижайтесь».
«Какие уж тут обиды. В жизни не подумал бы, что у этого невыносимого типа есть такая трогательная мечта. Запереться в одиночестве и хотя бы полчаса в сутки никого не доставать». «Так, стоп», — внезапно сказал Номинорих. «А где Лукфи с Буревухом? Он же тоже сюда собирался. Даже с самым неторопливым возницей давным-давно можно было доехать».
«А вот угадай, где он», — ухмыльнулся Мелифара. «Сейчас проверим, прилагается ли к твоему носу хоть какое-то подобие головы».
Номинорих нахмурился.
«Заблудился? Нет, погоди. Не просто заблудился, а перепутал твои квартиры, старую и новую».
«Он и тебе успел прислать зов и пожаловаться, что прибыл на улицу хмурых туч, а там ничего интересного не происходит?»
«Да нет, конечно. Я подозреваю, сэр Лукфи вообще до сих пор не в курсе, что я тоже служу в тайном сыске. По крайней мере, сегодня, застав меня в зале общей работы, он расспрашивал, как продвигается моя учеба. Услышав, что я уже много лет нигде не учусь, от всего сердца поздравил с ее завершением, а потом выразил надежду, что сэр Макс, которого я, по его версии, пришел навестить, уже вернулся из отпуска и будет очень рад меня видеть».
«То есть ты хочешь сказать, насчет улицы хмурых туч ты просто угадал?»
— изумился Мелифара. Но Минорих скромно пожал плечами. Он не угадал, а проанализировал известные ему факты. «И сделал наиболее вероятный вывод», — заметил я. «Есть такая штука. Мыслительный процесс. Ты, небось, и не слышал, бедняга. Был бы здесь сэр Шурф, составил бы тебе список рекомендуемой литературы для первоначального ознакомления с вопросом. Но я буду милосерден и скажу тебе, плюнь, мы любим тебя не за это, а за незаурядный художественный дар». Пока я говорил, на лице моего друга все более отчетливо проступало простое и понятное человеческое желание засветить мне в глаз или в челюсть, а дальше как пойдет. Но стоило упомянуть художественный дар, он заулыбался до ушей и смущенно признался.
«Я сам себя за него теперь люблю. Даже не надеялся, что так здорово получится. На бумажке это все-таки гораздо скромнее выглядело».
«А что с Лукфи?» — напомнила Кекки. «Почему он так и не приехал сюда? Буревух, наверное, разочарован и сердит?»
«Представь себе как раз наоборот. Буревух решил, что теперь в его обязанности входит тщательный осмотр жилищ всех сотрудников тайного сыска. Не то для какого-нибудь секретного архива, где хранятся подробные сведения о личной жизни государственных служащих высшего ранга. Не то просто для порядка. И с энтузиазмом принялся за работу. Ему, оказывается, давно было интересно, как живут люди. А тут вдруг сами пригласили и все показывают. Ты же знаешь, Лукфи, он ни в чем не может отказать буревухам. И больше всего на свете боится их огорчить. Поэтому не стал разубеждать птицу, они взялись за дело. Судя по регулярным сообщениям Кенлех, сейчас Буревух запоминает расположение флаконов с благовониями на полке в ванной. С такими темпами они до заката с места не сдвинутся. И хвала магистрам, что так. Кенлех в восторге от гостей. Она всегда мечтала близко познакомиться хотя бы с одним Буревухом, но стеснялась напрашиваться на экскурсию в большой архив, хотя я 100 раз предлагал».
«Надеюсь, Лукфи не слишком огорчился, что пропустил такое потрясающее зрелище», — сказал я. Все посмотрели на меня, как на идиота. «Понимаешь, Макс, Чтобы огорчиться, надо хотя бы приблизительно представлять, что именно ты пропустил», — наконец сказал Номинорих.
«А парень думает, мы сейчас просто расставляем мебель в моей новой квартире», — ухмыльнулся Мелифара. «Немного смущен, что не помогает, но, в общем, рад, что удалось избежать хлопот. Я не стал его разубеждать».
Потом Мелифара убежал наверх, в свою вожделенную тайную комнату, а мы разбрелись по дому. Хотя смотреть здесь было особо не на что. Просто пустой дом с отличной планировкой, и все. Гораздо интересней оказалось усесться на подоконник будущей библиотеки и разглядывать в окно удивительную улицу. Собственно, городской улицей в привычном смысле слова она пока не выглядела. Просто пустырь, заросший высокой серебристой травой и цветами, когда-то садовыми, но уже давно одичавшими без присмотра. Свобода, впрочем, пошла им на пользу. Такого буйного цветения в конце осени я не видел больше нигде. Вдалеке, на другом краю пустыря, стояли еще два дома. Как мне показалось, вполне обычных. Впрочем, отсюда толком не разглядишь. Участок под сад Мелифара достался, мягко говоря, немаленький. И зная их с Кенлех не первый год, я был спокоен за будущее травы и буйно разросшихся цветов. В ближайшие 300 лет никто не потревожит растения бесцеремонным вмешательством в их частную дикую жизнь. А там, глядишь, окружать дома условно бескрайней степью станет повсеместной модой. Лично я только за. Будет смешно.
«Это тоже наша работа», — сказал Малдейос.
Я не услышал, как он вошел. От людей с таким громким голосом как-то не ждешь совершенно бесшумной походки.
«Хорошие дома, крепкие, добротные и удобные», — продолжал Малда. «И простоят хоть 1000 лет, если будет на то желание их владельцев. Но гордиться тут особо нечем. Подобных зданий и без нас в Ехо полно. Один заказчик захотел точную копию дедовского дома, разрушенного в смутные времена, еще до его рождения. Вполне понятная ностальгия по возможному, но не сбывшемуся варианту собственного детства. Другая рисовала эскиз сама, но все равно ничего толком не придумала, просто вспоминала, что ей когда-то понравилось, и старалась как можно точнее воспроизвести образцы. Вполне милая эклектика в итоге получилась, а все равно скукота. Будь моя воля, строил бы только что-то вроде этого. Но я пока никому не отказываю. Мне позарез нужны заказы. Чем больше, тем лучше. Я теперь не один. Моим людям надо очень много практиковаться и хорошо зарабатывать. Пусть станут богатыми прямо сейчас, пока молодые и глупые. Потом это уже не так интересно. Правда?»
Я невольно улыбнулся. «Да ну и потом вполне ничего. Когда деньги нужны только для того, чтобы о них не думать, пусть будут, да побольше. Возраст безмятежности не помеха».
«Так-то оно так», —
согласился Малдайос, усаживаясь на подоконник рядом со мной. «Однако, окажись мы с вами сейчас без гроша, ушли вы, например, в лесные разбойники. Или, чем темные магистры не шутят, в пираты. Уверен, вы даже невидимую флотилию смогли бы ограбить, если бы захотели. Да?» Он испытующе посмотрел на меня. Голубые глаза сияли азартом, а невзрачное лицо с правильными мелкими чертами вдруг превратилось в натуральную разбойничью рожу, лукавую и алчную да нельзя. Я невольно прикинул. Невидимая флотилия, значит. Неуловимая и теоретически неуязвимая, специально созданная для межконтинентальных перевозок особо ценных грузов. Заколдованные быстроходные суда и команды, составленные из уроженцев островов Укумбийского моря, иными словами, потомственных пиратов, что совершенно логично, если учесть, что именно ради защиты от этих самых укумбийских пиратов все и затеяно. Зато против моего вторжения никаких специальных мер не принимали. Ну и отлично. Проникнуть темным путем на корабль, плывущий в открытом море, теоретически возможно. Своими ушами слышал историю о человеке, которому это удалось. А значит, и я смогу. Не вопрос. Подобные вещи у меня получаются как бы сами собой. Даже стараться особо не надо. Не то что с безмолвной речью, кухонной вознёй и этим дурацким новомодным хождением в полуметре от земли. Ладно. Попал я на корабль, что потом? Ясно что. Смертные шары по числу членов команды. Один на всех приказ сидеть смирно и не мешать. Сундуки с миллионами уменьшить и спрятать в пригоршню. И можно спокойно возвращаться домой тоже темным путем. Милосердно расколдовав всех напоследок. Ну, или не расколдовав. Как пойдет. Наконец я кивнул. Да, невидимую флотилию, пожалуй, смог бы. Не вижу особых проблем.
Теперь представляете, какой интересной могла бы стать наша с вами жизнь, окажись мы на мели?
С энтузиазмом спросил Малда.
пока нежная молодежь будет жаловаться друг другу на мир, не способный по достоинству их оценить. Мы...» Я помотал головой. «Да ну, ничего интересного. Суетиться, грабить кого-то, а потом еще скрываться от преследования, стараясь никого ненароком не зашибить, вообще тоска. Лучше уж плюнуть на все и отправиться в одну из тех реальностей, где я по-прежнему богач. Или просто умотать на темную сторону, благо там деньги вообще не нужны. Сколько раз бывал на темной стороне, ни одной лавки не видел, и никаких трактиров. И погода там всегда отличная, даже когда у нас зима, можно прямо на улице жить». На этом месте я осекся, потому что почувствовал себя натурально буржуем, жрущим пирожные на глазах у голодного сироты. Сиротой был, как ни странно, Малдейос, сегодняшний триумфатор, обладатель почти королевской шляпы, предводитель новых древних архитекторов, колдун, каких даже здесь, в сердце мира, по пальцам можно сосчитать. Он как-то внезапно сник, сутулился еще больше, азартный блеск в глазах погас. Хорошо, хоть поля шляпы не обвисли, это было бы слишком. «Я что-то не то сморозил?» — прямо спросил я. Малдейос слабо улыбнулся, махнул рукой. «Можно и так сказать. Но на самом деле вы тут ни при чем. Не берите в голову. Просто я отчаянно завидую людям, которые для вот этого всего рождены. Темная сторона, другие миры и... Не знаю, что у вас там дальше. И воображения не хватает предположить. А вам я завидую больше всех вместе взятых. Очень уж много удивительных вещей я вас слышал. Если хотя бы сотая часть правды, заверните мне вашу жизнь. Хочу. Беру, не торгуюсь. Даже если выяснится, что ради сохранения этих чудесных возможностей вам каждую ночь отпиливают голову ржавой пилой, а потом приделывают на место. Не отпиливают. Мы помолчали. «Извините за такую внезапную откровенность», — наконец сказал Малдейос. «Не поверите, но обычно я веду себя гораздо сдержанней, просто очень устал. И почему-то такое ощущение, что с вами все можно». «Правильное ощущение. И да, тут есть чему завидовать. Я вас очень хорошо понимаю. Когда-то сам завидовал вообще всем, в чьей жизни был хоть какой-нибудь смысл. Даже если на самом деле его не было, я бы тогда и за маломальски убедительную иллюзию смысла дорого дал. Ладно, простите, что так расхвастался. Просто увлекся разговором и не подумал, как все это звучит со стороны». «Ну так я сам этого хотел», — откликнулся он. «В смысле, хотел вас разговорить и получил несколько больше, чем рассчитывал. Так часто бывает». «Равновесие ради следует признаться, что совсем недавно я отчаянно завидовал вам», — сказал я. «Когда дом был закончен, стоял весь такой из себя невероятный, и вы с видом победителя вышли на крыльцо, и все захлопали и полезли к вам обниматься. Без аплодисментов и объятий я как раз обойдусь. Но вот это ощущение только что законченного, почти невозможного дела — самое прекрасное, что может случиться. Ради него имело смысл рождаться слабым, недолговечным существом человеком, для которого почти невозможно вообще практически все. И путь к настоящему счастью вполне очевиден. Если не уму, то сердцу». «Вы так говорите, будто у нас был выбор, кем рождаться». Я молча пожал плечами. «Потому что объяснять, что у меня, кажется, все-таки был, и сами видите, что я в итоге выбрал, это уже верх бестактности». Но Малдейос, похоже, и так все понял. Нахмурился еще больше, отвернулся, потом сказал. «На самом деле, этот дом действительно оказался совершенно невозможным делом. Рановато мы за него взялись. Надо было еще потренироваться хотя бы до конца года, но мне так припекло. Вот прямо сейчас вынь да подай и точка». «И снова очень хорошо понимаю», — кивнул я. «Сам такой. И это, наверное, правильно, потому что все равно получается вопреки всему. Вот и у вас сегодня получилось». «В самом конце был момент, когда я почувствовал, что мы не справляемся», — признался он. «Слишком много деталей, и, что еще хуже, слишком много несоответствий моим собственным представлениям о возможном, опыту, честно нажитому за годы, проведенные на настоящих стройках, где работают вовсе без магии. Я вдруг невольно усомнился в результате, а в нашем деле это катастрофа. Сразу утратил контроль над процессом и понял, что вся эта красота вот-вот рухнет мне на голову. Даже подумал, хорошо, что я работаю внутри и погибну под обломками. Позор гораздо мучительней. Но тут пришло второе дыхание, и все получилось как бы само собой, неожиданно легко. Пока не понимаю, почему так, но когда-нибудь разберусь».
Я не стал ничего ему говорить, но удивленно подумал, что, возможно, не зря напрягался, сопереживая строителям. Со мной часто так бывает. Веду себя как последний дурак, а потом задним числом внезапно выясняется, что это было совершенно необходимо. Впрочем, бывает и наоборот. Малда тем временем снова повеселел. Оживился, скорчил хитрющую рожу и спросил. «Слушайте, сэр Макс, а мы с вами будем дружить?» Из моих знакомых подобный вопрос могла бы задать только Базилио. На правах почти новорожденной в мире людей. И, пожалуй, больше никто. А зря. Я высоко ценю подобное прямодушие. Ничего за собеседника додумывать не надо. Сам все простыми словами скажет, а потом догонит и трижды повторит. Очень удобно. «Ну а чем мы, по-твоему, уже битый час занимаемся?» — усмехнулся я.
«Как час?» — подскочил Малда. «Я что, правда столько тут с тобой сижу?»
«Паника — лучший способ мгновенно приспособиться к изменившимся обстоятельствам и перейти на «ты». Всегда это знал». «Да нет, на самом деле вряд ли», — сказал я. «Это было художественное преувеличение. Просто час звучит гораздо лучше, чем, к примеру, 14,5 минут».
«Ладно, тогда еще ничего. Но мне все равно нужно бежать, подписывать документы, хвалить своих ребят и врать пронырам из суеты Еха, что этот невероятный дом далеко не предел наших возможностей, и мы всем еще покажем».
«Не врать», — улыбнулся я, — «а просто выдавать желаемое за действительное. Как по мне, отличный способ превратить это самое желаемое в такое распрекрасное действительное, что мало никому не покажется». И спрыгнул с подоконника, предварительно договорившись с собой, что ноги мои коснутся пола в кабинете Джуфина в доме у моста. Таким образом, можно будет убить целую кучу зайцев, воспользовавшись эффектом внезапности, отобрать у Джуфина остатки камеры, сбежать подальше от журналистов, лишний раз убедиться, что за минувшую ночь я не разучился ходить темным путем и заодно произвести неизгладимое впечатление на нового приятеля. Уж я-то знаю, как эффектно подобные штуки выглядят со стороны. То есть дело, как мы понимаем, было именно в этом. В моей жизни наконец-то снова появился человек, перед которым имеет смысл выпендриваться. Все остальные ко мне давным-давно привыкли и ждут чего угодно. Ничем их не удивишь. А тут свеженький зритель. Пока привыкнет к моим выходкам, они как раз успеют мне надоесть. И я, конечно, придумаю еще что-нибудь новенькое. Идеальный вариант. Ничто не вдохновляет меня так, как собственная пыль, эффектно пущенная в чьи-нибудь широко распахнутые глаза. Когда мои ноги коснулись мягкого китарийского ковра, занимающего большую часть Джуфиного кабинета, я сразу сказал. «Я снова без пирожных, но только потому, что пришел сюда прямо со стройки. Там их просто не было».
«Просто не было — это одна из самых популярных человеческих отговорок», — печально откликнулся Куруш. «В вас, людях, поразительным образом сочетаются умение печь вкусные пирожные и полное отсутствие альтруистической готовности обеспечить ими всех нуждающихся. Впрочем, мне уже принесли полдюжины из обжоры Бунбы, поэтому на сегодня проблема решена».
«А почему ты так рано сбежал? Дом не понравился?» — спросил Джуфин, придвигая к себе кувшин с камрой. «Эффект неожиданности не сработал. Вот черт». Впрочем, тут же выяснилось, что шеф взял кувшин только для того, чтобы наполнить кружку и протянуть ее мне. Все-таки надо лучше думать о людях.
«Дом как раз очень понравился», — сказал я. «Даже удивительно. Думал я куда более консервативен. Ну и сам процесс. Слушай, слов нет. А сбежал я, узнав, что где-то рядом бродят журналисты из суеты Еха. Не хочу ставить тебя перед тяжелым этическим выбором — сажать меня за убийство в холоме или, напротив, прятать в погребе».
«Да почему же именно в погребе?» — рассеянно удивился Джуфин. «Там неудобно. А ты что, до сих пор зол на газетчиков? Ничего себе память у тебя».
«Я не зол. То есть зол, но не потому, что обиделся на глупые статьи. Беда, что они стали так много и бездарно врать. Про меня или нет, это как раз дело десятое. Смысл газет, как я понимаю, заключается в том, чтобы люди быстро узнавали информацию. Важную, полезную и просто забавную. А постоянное вранье информацию обесценивает. Проще вовсе перестать читать газеты, чем постоянно гадать, какая из двух дюжин статей содержит хотя бы намек на правду. Мне не нравится, что эти болваны испортили отличную идею. Я любил читать газеты, ровно до тех пор, пока не начал чувствовать себя одураченным. И теперь мне просто обидно, как в детстве. Любимую игрушку сломали. А в этом состоянии я, ты знаешь, страшен. Как ни в каком другом».
«Совершенно с тобой согласен», — кивнул Джуфин. И то же самое практически слово в слово говорил третьего дня сэру Рогра.
«Не понимаю, как он мог развести такой бардак?» — сердито сказал я.
«Как-как? Обыкновенно. У Рогра, видишь ли, закрутился какой-то небывало страстный роман, требующий регулярных поездок в Куманский халифат. Это, если я не ошибаюсь, называется «По велению сердца». И, в общем, лечится. 179-й ступенью белой магии в сочетании с отваром из колючих горных трав по старинному хаттийскому рецепту. По крайней мере, так говорят. Только больные всегда наотрез отказываются от лечения. Вот в чем штука.
Погоди, ты хочешь сказать, что при помощи магии можно разлюбить, кого пожелаешь?
Да, конечно, можно, — пожал плечами Джуфин. Вообще все можно, или почти все. Иной вопрос, нужно ли? Я-то как раз придерживаюсь мнения, что с собственными страстями следует справляться без посторонней помощи. А когда не удается справиться, с удовольствием их переживать, не забывая благодарить судьбу за бесценный опыт. Но речь сейчас не о моем отношении к ритуалу освобождения сердца, а о том, что Рогра непозволительно запустил свои издательские дела. Что неудивительно. Путь до Капутты занимает в лучшем случае около 4 дюжин дней. А в худшем все 6, и это только в один конец. Если постоянно мотаться туда-сюда, времени на работу остается, мягко говоря, не очень много.
Буквально 10 минут в год.
Вот именно. Конечно, он имел полное право передать дела заместителям, для того они, по идее, и существуют. Но тут вот какая проблема. Рогра, как ты знаешь, сам придумал свои газеты. Сам воплотил идею в жизнь и на протяжении многих лет делал в редакции гораздо больше, чем положено нормальному начальнику. А заместители просто крутились рядом, ожидая поручений. Поэтому при Рогра газеты функционировали почти идеально, насколько это вообще возможно в столь непростом деле. А без него все тут же начало разваливаться, потому что толковых заместителей он себе воспитать не сумел. Только сносных исполнителей, которые в отсутствие начальства сразу пошли в разнос.
«Ужасно жалко», — вздохнул я. «Причем теперь уже вообще всех, включая неизвестное мне лицо, ради которого Рогра мотается в Капутту».
«Неизвестных тебе лиц», — меланхолично поправил меня Джуфин. «В Капутте его ждут близнецы, брат и сестра. Рогра влюблен в обоих и не видит причин выбирать кого-то одного. Всегда знал, что он широкой души человек. Впрочем, можешь их не жалеть. Я с ними уже разобрался».
«В каком смысле?» — опешил я.
«Проложил для Рогра темный путь, изъехав Капутту. А ты что подумал?»
«Можно я не буду признаваться?» Джуфин расхохотался.
«Можно», — сквозь смех сказал он. «Я уже дал волю воображению».
«Но почему Рогра сам не догадался бегать на свидание темным путем?»
«Да потому что при всем желании не смог бы. Уандук слишком далеко. Мало кому под силу подобное путешествие. Нас вполне можно пересчитать на пальцах 2... Ладно, 3,5 рук. Но ходить чужим темным путем гораздо легче. И Рогра прекрасно справляется. Мы уже успели проверить». «Это, как ты понимаешь, сэкономит ему не просто кучу времени, а практически целую жизнь. А в обмен на мою бесценную услугу Рогра твердо пообещал потратить как минимум 1/2 внезапно обретенного досуга на свои непосредственные обязанности и взялся за дело. Насколько я знаю, первые головы уже полетели. И то ли еще будет».
«То есть я могу начинать снова читать газеты?» — обрадовался я. «И не чувствовать себя при этом обманутым идиотом?»
«На твоем месте я бы подождал еще немного. Например, до середины зимы. Чтобы наверняка».
«Ладно, подожду. А теперь признайся честно. Я тебе сейчас здесь нужен?»
«Нужен»,
— твердо сказал Джуфин и, выдержав традиционную драматическую паузу, добавил.
«Но не очень».
Я просиял.
«И каких вурдалаков ты собираешься ловить за хвост?»
— спросил шеф.
«Не забывай, я любопытный».
«Считай, что у меня тоже небывалый страстный роман».
«Врешь»,
— ухмыльнулся он. «Не вру, открываю тебе свою самую ужасную тайну. Сэр Шурф показал мне один безлюдный пляж в Ташире. Вроде бы тот самый, который 150 лет назад показал ему ты. Это страшное зачарованное место целиком поработило мою волю. И теперь я каждый день стремлюсь туда вернуться». Натурально приворожили. Впрочем, обращаться за помощью к знахарям совершенно не хочется. Ты и тут был прав. Прежде не подозревал, что так люблю море, не ощущал его нехватки, даже не вспоминал о нем почти никогда, и вдруг такой сюрприз.
«Просто раньше ты не умел ходить темным путем, а в Йеха моря нет. так уж получилось. Ты стал очень хитрым, сэр Макс. Внимательно следишь, как бы не захотеть чего-нибудь вот прямо сейчас тебе недоступного. Не тратить на это время, силы и сердце. Зато как только оно становится доступным, даешь себе волю. Очень рационально. Прежде ты так не умел.
«Ну, не настолько все страшно», — улыбнулся я. «Иногда у меня бывают срывы. И тогда я начинаю хотеть не весь чего, зато немедленно и побольше. Как нормальный человеческий человек».
«Очень хорошо», — серьезно сказал Джуфин. «Нормальный человеческий человек в твоем исполнении — это одно из моих любимых зрелищ. Смотрел бы и смотрел».
О следующих нескольких часах моей жизни можно сказать одно. Они были так хороши, что из головы вылетело вообще все, включая вечеринку по случаю чудесного превращения Базилио. Поэтому я явился на нее последним. Счастье, что наивное бывшее чудовище верит, будто я постоянно занят какими-то таинственными делами необычайной важности, а то совсем неловко получилось бы. Остальные, кстати, тоже. Не то чтобы свято верят, но в глубине души подозревают, что такое теоретически возможно. Поэтому меня никогда не ждут домой к определенному часу. Учитывая мою полную неспособность правильно рассчитывать время, это натурально спасение для всех. В общем, когда я переступил порог мохнатого дома, в гостиной уже полным ходом шло веселье. В смысле, стол ломился от блюд и кувшинов, все без умолку трещали, перебивая друг друга, а в кресле у окна безмятежно курил трубку Джуфин, пришествия которого я, честно говоря, не ожидал. Привык, что шеф никогда не приходит на вечеринки, просто чтобы не портить всем настроение своим присутствием. Это же только мне рядом с Джуфином легко, да и то потому, что я тормоз, каких мир не видывал. И к тому времени, как до меня начало доходить, что сэр Джуфин Халли не просто мой друг и могущественный покровитель, а самый настоящий начальник, и в этом качестве может быть совершенно ужасен, мой организм уже привык реагировать на него, как на валерьянку. И отказываться от этого условного рефлекса он не намерен. Не так уж много в его непростой жизни по-настоящему успокаивающих вещей. Впрочем, в последнее время Джуфин стал частым гостем в моем доме. Приятно было бы думать, что он приходит сюда ради меня. Но я не питаю иллюзий. Ясно, что все дело в Базилио, которая еще в бытность кошмарным чудовищем выказала незаурядные способности к карточным играм. А от возможности воспитать себе еще одного, маломальски сносного партнера, шеф тайного сыска не откажется ни за какие блага. Я в этом качестве все-таки слишком ненадежен. Сегодня есть, завтра нет. И никогда заранее не скажешь, когда наступит это завтра. Через 1000 лет или буквально через полчаса. Но пока карты терпеливо дожидались своего часа в Джуфиновом кармане, а Базилио на правах виновницы торжества восседала во главе стола и влюбленно взирала на своих гостей, глазищи ее от избытка чувств стали совсем огромными. Щеки раскраснелись, а нелепые косички как-то незаметно расплелись, превратившись в копну роскошных светло-рыжих кудрей. Удивительная красотка у нас, оказывается, получилась. А я-то поначалу решил комический персонаж. И мое темно-синее лаохи шло ей чрезвычайно. Что бы там сэр Мелифара не бурчал насчет моего пристрастия к старомодным линялым тряпкам. Художник-авангардист из него вышел отличный, но в вопросах выбора гардероба веры ему по-прежнему нет. И не будет никогда. Дикси. Я осторожно присел на подлокотник кресла, которое занимало Базилио, шепотом спросил. «Все отлично?» И получил в ответ восхищенный кивок. Исполнив таким образом свои опекунские обязанности, я с легким сердцем перешел к следующему пункту программы — спасению мира от проголодавшегося себя. От этой ужасной беды я с присущим мне упорством спасаю мир ежедневно, не щадя живота своего. Так что легенды обо мне слагают, в общем, не зря. Надо бы, наверное, открыть эту страшную тайну журналистам «Королевского голоса» и посмотреть, как они распорядятся попавшей в их руки сенсации. Тогда я буду окончательно отмщен».